Я ожидал чего-то подобного, так как заметил все увеличивающееся количество сытых прирученных воробьев. Не желая, чтобы эти милые птички подверглись той же участи, что мухи и пауки, я сказал, что подумаю, и спросил, не предпочитает ли он иметь взрослую кошку. Ответ Ренфельда выдал его с головой. «Да, конечно, хотел бы. Я просил котенка, боясь, что завести кошку вы мне не позволите». Я покачал головой, говоря, что пока мне кажется невозможным исполнить его просьбу. Лицо Ренфельда перекосилось от злобы. Я прочел в его глазах желание убить меня. Убежден, что этот человек потенциальный убийца. Посмотрим, что будет дальше. 10 часов вечера. Я посетил Ренфельда еще раз и застал его угрюмо сидящим в углу. Когда я вошел, он бросился передо мной на колени, умоляя принести кошку. Я, однако, остался тверд и отказал ему окончательно. Не проронив ни слова, Ренфельд вернулся на свое место. 21 июля. Был у Ренфельда очень рано, до прихода фельдшера. Он уже встал и раскладывал кусочки сахара на окне, очевидно, для приманки мух. Настроение у него было весьма благодушное. Осмотревшись и не увидев ни одной птицы, я спросил, куда они делись? Ренфельд ответил, не глядя на меня, что воробьи улетели. Однако на полу лежало несколько перьев, а подушка была запачкана кровью. Я ничего не сказал, но приказал санитару зорко следить за больным. 10 часов утра. Только что пришли сказать, что Ренфельда вырвало птичьими перьями.
«Я убежден, доктор», — прибавил санитар, — «что Ренфельд просто съел своих воробьев целиком живыми».
11 часов вечера. Когда Ренфельд заснул, я посмотрел его тетрадь. Догадки, которые вертелись у меня в голове, вполне подтвердились, и теория моя оказалась правильной. Ренфельд — совершенно особый тип сумасшедшего. Надо будет дать для него новую классификацию и назвать «жизнепоглощающим умалишенным». У Ренфельда маниакальное желание поглотить насколько возможно больше жизни. Он скормил мух паукам, пауков воробьям, потом хотел отдать их на съедение кошке. Что бы он сделал потом, пожалуй, следовало дать ему возможность продолжить свои опыты. Некоторые люди возмущаются вивисекцией, однако благодаря ей каких мы достигли результатов. А в данном случае речь идет об изучении мозга. Если бы я мог проследить фантазии одного сумасшедшего, объяснить тайну их возникновения, я бы дошел до такой точки понимания деятельности мозга, до которой ни один физиолог не доходил. Но не надо об этом думать. Искушение слишком велико. Может быть, я тоже обладаю исключительными способностями. Хотел бы я знать, во сколько жизни Ренфельд ценит человеческую. Сегодня он начал новые расчеты. Как часто в жизни и мы сводим старые счеты и хотим начать все сначала, да вот не удается. Мне кажется, что вчера я покончил с прежней жизнью, потеряв надежду, и начал новую. Ах, Луси, Луси, не могу сердиться на тебя и на моего друга, которому удалось составить твое счастье. Но жизнь моя безотрадна, я должен работать и работать, чтобы не присоединиться к числу своих больных. Дневник Мины Морой.
26 июля. Беспокоюсь ужасно, и единственное для меня утешение — мой дневник. Как будто я себе что-то шепчу и прислушиваюсь к своим словам. К тому же стенография не похожа на обыкновенное письмо. Меня тревожат Луси и Андрей. От него давно нет никаких вестей, и меня это сильно расстраивает. Но вчера милый мистер Гаукинс, которому я писал, ответил, что получил записку от Андрея, всего несколько строк из замка Дракулы. Андрей сообщает, что собирается уезжать. Такая краткость не похожа на Гаркера, и я продолжаю волноваться. Что бы это могло означать? Потом насчет Луси. На вид она совершенно здорова, однако снова стала вставать во сне. Ее мать предупредила меня об этом, и мы решили, что на ночь я буду запирать дверь нашей комнаты. Миссис Вестенра убеждена, что все сомнамбулы вылезают на крышу или ходят по краю отвесных скал, с которых, конечно же, падают. Бедная старушка, я вполне понимаю ее беспокойство. Она рассказала мне, что у отца Луси была та же привычка. Во сне он вставал, одевался и даже выходил на улицу, если его не успевали остановить.